Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые комментируемые сообщения последних нескольких часов рассмотрим подробнее в ближайший час. Алексей Красильников, Алексей Тимофеев и Людмила Чернова в студии. Коллеги, я вас приветствую.
Привет.
Да, привет.
Смертельный кипяток. Как минимум 5 человек погибли, 6 получили травмы в мини-отеле «Карамель» в Перми из-за прорыва трубы с горячей водой. В прошлом году такая же авария там была. Следователи завели уголовное дело. 20 февраля гостиница должна была закрыться из-за многочисленных нарушений безопасности. Ну, видимо, такие нарушения, которые позволяли продолжать работу.
Да, позволяли, но недолгое время. В 2019 году последний раз проводили там проверку, и вот МЧС, собственно, постановило, видимо, уже эти нарушения исправить было невозможно, потому что обычно они говорят, ну, устраните, продолжайте. А тут, видимо, было невозможно. И, мне кажется, одна из главных проблем в том, что аварийного выхода не было из этой гостиницы. И управляющая компания уже это подтвердила, и изначально власти говорили. То есть люди не могли никаким образом оттуда эвакуироваться, когда эта вода горячая начала поступать в гостиницу.
Но еще, наверное, немаловажный фактор — это то, что случилось все это ночью.
Да, то, что случилось ночью, когда люди спали. Среди погибших есть один ребенок, 3 человека, как Леша, ты уже сказал, были госпитализированы в ожоговый центр, 1 сейчас в тяжелом состоянии находится. Еще 3 отказались от госпитализации, это были 2 спасателя, которые заходили туда в помещение и ноги обварили. И женщина-администратор, у нее обморожение голеностопа и стоп, она, видимо, успела выбежать на улицу, ну и, соответственно, обморозила ноги. Подробности рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Пермскому краю Ирина Незнамова.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту гибели людей в мини-отеле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц». В настоящее время на месте происшествия работают следователи, криминалисты. Они допрашивают потерпевших, свидетелей, назначают необходимые судебные экспертизы, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ну, что известно про сам отель, проживало там 12 человек, в 2 комнатах находились семьи с детьми. Телеграм-канал «База», например, пишет, что в прошлом году там уже прорывало трубу, и в той же комнате...
Ну, рецидив, как минимум, упомянули уже.
И причем я читала, что это вообще не первая история. А источник РИА Новости в экстренных службах края говорит, что эта труба эксплуатируется с 1962 года. Ну, в принципе, не удивительно, да, что износ ее неоднократно прорывал, но много где такие трубы... работает.
Вообще, конечно, кошмар. Страшно даже представить себе вот этот ночь и кипяток. И возвращаемся к температуре, Кошмар.
Да.
Просто кошмар.
Да, и сразу законодатели начали говорить о том, что надо что-то изменить, что-то решить. И вот мнения разделились. Одни говорят, депутаты Госдумы, что, например, уже сейчас нельзя в подвалах размещать гостиницы, хостелы, потому что это вообще общее имущество собственников дома. А если бы это, допустим, было нежилое помещение, как на первых этажах современных домов делают, тогда другое дело. Другие же говорят, что вообще сейчас какое-то непонятное регулирование, и, видимо, сами собственники помещений и вот эти вот организаторы гостиниц не понимают, а можно или нельзя, и поэтому собираются депутаты очень тщательно еще раз обсудить и проработать этот вопрос.
Еще есть третий вариант, когда жильцы подключают там юриста и, собственно, имеют выгоду, жильцы дома и имеют выгоду от того, что, собственно, вот это помещение, цокольный этаж сдается в аренду там под любые нужды.
Какую то есть они выгоду? Могли... Деньги, в смысле, получают?
Ну да, конечно, да. Но организатор, там, владелец этого хостела мог договориться с жильцами, как там, я уж не знаю.
Какой-нибудь небольшой процент.
ТСЖ, товарищество, там, собственников жилья, и там, да, и выплачивать им процент от этого. То есть это могло... Это наши догадки. Понятно, что вот возбуждено уголовное дело, понятно, что будет проводиться следствие, но мое предположение, что не исключено, что, в общем-то, жильцы были не против размещения
хостела. Такая ситуация, когда можно нельзя, закон законом, а договориться все еще как-то можно.
Угу.
За еще большими подробностями всех слушателей обращу к нам на сайт radiosputnik.ru. Премьер-министр России Михаил Мишустин представит президенту в начале этой недели состав и структуру нового правительства. Скорее всего, не позднее вторника. Он уже заявлял, что обновление будет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что профессионалы в кабинете министров остаться должны. Кого, интересно, имел в виду?
А он, кстати, перефразировал то заседание фракции «Единая Россия», на которое Мишустин приходил, и сказал, что вот, в частности, не он говорил, а не Сергей Неверов, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме, что, например, у единороссов есть претензии к Владимиру Мединскому, Максиму Топилину, Ольге Васильевой, Веронике Скворцовой. Вот,
социальный блок. Ну, в принципе, эти люди не только у «Единой России» вызывали вопросы у фракции.
Да. А вот, кстати, единороссы одобряют работу вице-премьеров Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. И, ну, учитывая, что Володин говорил, что якобы они попросили Мишустина учитывать пожелания их фракции, ну, может быть, они будут учтены, а может, нет. Но, кстати сказать, уже первое это назначение произошло в правительстве, да, а именно на свое бывшее место Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Ему 44 года, и почти вся его карьера строилась внутри налоговой службы, и, ну, вот, журналисты пишут, что это вот человек Мишустина. Они работали рука об руку многие годы.
Ну вот, понятно, что многие строят свои предположения, в том числе и Маргарита Симоньян в Твиттере написала такой тоже свой...
Если я не знаю, султан,
вышлист,
вот список,
не
да?
знаю, как
да,
как
да, кого бы она назначила,
список,
да?
Да. Кого, по ее мнению, стоит назначить, тут очень интересно, в качестве, например, министра экономического развития Маргарита Симоньян видит Бориса Титова. Да, министр спорта Сергей Галицкий, ну и там министерство культуры Олег Добродеев, глава ВГТРК.
А, по-моему, она же предлагала на пост главы МИДа Дмитрия Пескова, да?
Да, совершенно верно.
Вот это
верно,
меня очень заинтересовало.
Но это в качестве предположений, и, понятно, главный редактор «Арти» высказала. Но также Маргарита Симоньян высказала мысль, что трех министров стоит оставить на своих местах. Это глава МИД, потом
Шойгу, наверное.
Министерство обороны и МВД, Министерство внутренних дел. Колокольцев, Шойгу и Лавров,
ну,
должны остаться.
Так Шойгу и Колокольцев так и так пока что остаются, да. Потому что отставка правительства не означает, что уходит силовой блок, который назначает президент.
Президент, да.
Да, вот по поводу экономического блока очень много разговоров ведется. В частности, говорят, что первым замом Мишустина может стать Андрей Белоусов, который сейчас является помощником президента по экономике. А вот на его место, на место Белоусова, может перейти Максим Орешкин, который сейчас министр экономики. В общем, ну, такие перипетии очень интересные. Хотелось бы, чтобы правительство сильно обновилось. И те, кто завалил конкретно вот направление своей работы, не остался на своих местах, говорит об этом политолог и общественный деятель Александр Ведрусов.
Важно понимать, насколько оно будет обновлено, потому что вливать новое вино в старые меха как-то вот не принято, если взять библейское выражение. Конечно же, хотелось бы, чтобы ответственные задания были поручены принципиально новому составу. Мы хотели бы, конечно же, наверное, увидеть полностью новый социально-экономический блок. И не обязательно там все должны быть новые лица, какие-то молодые обязательно такие не затертые. Но хотелось бы, например, по типажам, я скажу даже, а не по персонале, да, хотелось бы увидеть тех, кто отстаивает менее такие либерал-фундаменталистские позиции и более вот приближенно к развитию реального сектора экономики, к выравниванию социального вопиющего неравенства.
Кстати, пока одни предполагают, кто войдет в новое правительство, другие считают доходы Михаила Мишустина. Но мы, кстати, вот с Лешей на прошлой неделе тоже подсчитывали, что, например, в 2018 году, когда вот последний раз он отчитывался о доходах, он заработал 19 миллионов рублей, как и, ну, примерно столько же в предыдущие там 3-4 года. А вообще он пришел в налоговую службу человеком не бедным, потому что он долгое время работал в компьютерном бизнесе и неплохой капитал себе сколотил.
Да, дважды за карьеру он причем уходил в частный бизнес,
да.
в 90-х годах и в 2000-х. И многие, кстати, эксперты, такие независимые специалисты, отмечают, что, в общем, тот бизнес, которым занимался Михаил Мишустин, он высокодоходный. И те структуры, UFG, например, да, в которых он работал, они, в общем, конечно, должны приносить серьезный доход. Но там, насколько я понимаю, в сетях или сетях в интернете, в общем, mm-hmm. в этих наших интернетах, многие обсуждают доходы не столько самого Мишустина,
его жены. Да, и он многое свое имущество, ну, когда пришел в налоговую, соответственно, они там с женой на детей переписали, вот, по крайней мере, газета «Коммерсант» об этом сегодня пишет. Но давайте еще к одной теме в этой же канве вместе с формированием нового правительства обсуждает еще и голосование за поправки в Конституцию.
Да,
собственно, тема. После того, как Путин озвучил, что такие поправки нужны, как раз правительство и ушло в отставку. И вот источник РБК называет возможную дату 12 апреля. Есть еще и второй вариант 26 апреля, но это менее вероятная история.
Это сроки, к которому должны быть...
Нет, именно в этот день всероссийское вот это всенародное голосование уже должно пройти. Да. То есть, соответственно, к этому моменту Госдума и Совет Федерации уже должны принять эти поправки.
Да, при Конституционном собрании.
Да.
Вот, да.
Да-да-да. И еще называлось 19 апреля как вариант, но Пасха в этот день, поэтому отпадает. А 12 апреля — это день космонавтики, да. И в 1978 году в этот день была принята новая Конституция РСФСР, и там тоже был пункт по поводу того, что важные вопросы надо выносить на всенародное голосование. Может быть, совпадет. Вот Александр Ведрусов, политолог, он считает, что не дата-то важна, а настораживает то, что это называют всенародным голосованием, а не референдумом. Но главное — обеспечить процедуру безупречно, чтобы люди, ну, не остались недовольны.
Но, насколько я понимаю, президент уже высказывал свое мнение и решение в каком-то смысле, что, в общем, голосование будет проходить блоком, да, за все изменения, то есть не по пунктам.
И одним пакетом блоком, поправки, да, пакетом, будут, да, вносить, ну да, соответственно, так.
Наших слушателей традиционно в соцсети приглашу поделиться своим комментарием и относительно возможных будущих министров, и относительно вот этого референдума, который может пройти уже вот совсем скоро, сколько, 3 без небольшого месяца.
Не референдум, кстати, а всенародное голосование.
Голосование, да, важно. Тут.
Вот тут вопрос будет не в том, как это назовется, а как это будет происходить. В «Радио Спутник» активно присутствует ВКонтакте, в Фейсбуке. Заходите, ищите, подписывайтесь, делитесь мнениями.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ни одного поля ягоды. Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета заявила об идущем от силовиков беспределе. По его словам, одно из различий протестов в России и Франции — это то, что во Франции беспредел идет от тех, кто митингует.
Елизавета дала интервью Форбсу, и там...
Вот... А российскому, русскоязычному?
Да. И вот там заявила, что в России конкретный беспредел, к которому ни один адекватный цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, и этот беспредел идет от правоохранительных органов.
Вот у меня просто вопрос, Елизавета Пескова в данном случае кто? Угу. Да, вот как
блогер,
кого,
наверное.
Ее... Блогер,
наверное,
да, я тоже
блогер.
Думаю, что, да, что блогер.
Ну, вот... это уж не дочь своего отца, ну, а
да,
блогер.
Да, да, да.
Ну, просто дело в том, что как раз с ее именем связывают очень, ну, как сказать, не самые красивые и полускандальные, наверное, истории, которые возникали.
Но у нее просто очень резкие высказывания там, да, порой она публикует в Инстаграмчике.
Ну, она по поводу Павла Устинова высказывалась, тоже называла приговор ему беспределом от силовиков. И вот, кстати, Forbes, она непонятно, о каких событиях конкретно беспредел описывает, но вот эта фраза прозвучала в ответ на просьбу корреспондента сравнить митинги желтых жилетов в Париже и протесты в Москве летом 2019 года. Ну, не знаю, может быть, это вырвано из контекста, учитывая эти обстоятельства. Может быть, и нет.
Я просто сейчас пытаюсь найти информацию. По-моему, все-таки Елизавета Пескова долгое время находилась за границей.
Да,
да, она обучалась, да,
именно по этому поводу
в
как раз вот эти полускандальные темы-то и возникали, и претензии, в том числе и в ее адрес.
Ну, кстати, ее отец не комментировал прошлое ее высказывание.
Да, правильно.
Ну, во-первых, он говорил, что мы не читаем каждого блогера и не ставим такую задачу, а высказывание своей дочери, ну, я вообще не считаю возможным комментировать.
Да, понятно, что она в каком-то смысле публичная персона, но это ее личное мнение.
Да, она не
мнение,
занимает
да.
никакой государственный пост, условно говоря.
Да, да.
Вопрос в том, спросили бы мнение этого блогера, если бы не было такой фамилии. И было бы у этого блогера столько, кстати, сколько у него подписчиков? Порядка сотни тысяч, по-моему, если я правильно смотрел.
Нет, я думаю, что гораздо больше. Сейчас я попробую.
Ну, посмотрите, я пока выскажу, что вряд ли было бы у нее так много подписчиков, если бы, опять же, не та же самая фамилия. Не очень красиво вот эта вся ситуация, когда мнение, причем мнение вот такое, очень громкое, жареное.
Ты прав, да, 92 тысячи подписчиков,
92.
Всего, в общем, не так,
кстати, не так много.
Людмила,
да.
ты сказала, что, возможно, это было вырвано из контекста, а возможно и нет. Просто
быть,
бросить
и нет,
слово
да.
«беспредел» для чего? Для заголовка. Ну, русскоязычный Forbes, ну чем он популярен, известен, кроме того, что составляет разные топчики Forbes? Вот почему-то у нас какая-то, не знаю, вот в нашей стране, на постсоветском пространстве, какая-то прям, не знаю, трепетное отношение к этому названию.
Когда звучит
потому, что,
это слово.
Да, 20-30 лет назад это было. Сейчас Forbes, англоязычный, по сути, это сборище тех самых блогеров, редакторских колонок. Российский, кроме как топчиков в конце года, я не знаю, что он еще составляет.
Нет, но вообще он, не надо преуменьшать, мне кажется. Он вообще
что,
достаточно
авторитет?
Авторитетное издание.
Это
да.
авторитет у тех же людей, которые приглашают в свои фильмы Жерара Депардье, потому что когда я был молодой, это было круто. Или которые зовут Роя Джонса на бой или Джеффа Монсона выступить на...
Но
поединке.
Просто издательский бизнес, и все, он достаточно стабильный, и имена, которые были и раньше, да, это же ведь сейчас появились сайты, там угу. имеется в виду, да, а раньше это был действительно ну, глянцевый журнал, экономический, и, я повторюсь, авторитетный. И сейчас там публикуются достаточно
вот, например,
интересные
пожалуйста,
статьи.
Блогер Лиза
но,
Пескова.
В частности, вот интервью да, с Лизой Песковой, которая, кстати говоря, я думаю, конечно, соберет свои просмотры.
Да, конечно.
Потому что это действительно любопытно.
А между прочим,
интересно.
Она говорит на своем инстаграме, она зарабатывает, несмотря на то, что, вот, ну, как мы сказали, всего 92
да.
тысячи.
А какая разница? От количества подписчиков не зависит. У нее
ну,
такая
почему?
Фамилия. Она есть в Инстаграме. Какая разница, сколько, точнее, какая разница, сколько подписчиков, если рекламодатель решит занести тот или иной заказ. Это
главное, что денег у родителей она не просит в этом интервью, она рассказывает.
Да.
Это как британские принцы и Меган Маркл решили отказаться от всех своих регалий королевских, только от этого не откажутся, и большая часть заказов у них по-прежнему, потому что они, как сказать, заказов по работе, именно потому что они так или иначе члены королевской семьи. Давайте прервемся буквально на минутку с небольшим.
Жители Южной Кореи не взлюбили американского посла из-за усов. И у них на это ряд причин. Главная причина — это воспоминания о японской оккупации, когда правил усатый император Хирохито. Короче, Игоря Николаева нельзя назначать послом в Южную Корею. Хотя, конечно, у него получилось бы завоевать любовь корейцев.
Выпьем за любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная, выпьем за любовь.
Голосовой помощник напоминает эстонцам о советском прошлом. На запрос «послушать гимн страны» устройство выдает гимн СССР.
Соль. Россия начинает получать от стран-должников деньги за поставленную ранее войну технику, сообщает РИА Новости, источник в сфере военно-технического сотрудничества. А то в последние годы были проблемы с перечислением валюты, но выход найден.
А выход на самом деле ничего такого сверхъестественного из себя не представляет. Расчеты были в долларах. Американцы санкции ввели и против России, и против стран, которые покупают российское вооружение. Соответственно, наладили систему проводки платежей за пределами доллара, переходят на национальные валюты. По крайней мере, вот этот источник РИА Новости об этом рассказывает. В том числе, кстати, евро. Интересно, как к этому относится Евросоюз, который тоже имеет внушительный пакет санкций против России.
Ну, я думаю, что Евросоюз это может использовать в качестве такого рычага давления на Вашингтон. Мы помним, что там Трамп грозился да, повысить, например, пошлины до 25% на автомобили европейского производства.
Ну и уже же вроде начали, нет?
Ну, пока это только осталось, по-моему, в рамках заявлений американского президента.
Не-не, по-моему, уже вот с конца прошлого года. года?
Нет, нет.
Ты имеешь
точно
в виду спор через ВТО, который шел?
Нет, это был наезд Трампа на предвыборной, вот на прошлой неделе, на позапрошлой.
Это свеженькое что-то.
В рамках предвыборного митинга в одном из штатов вот он разразился таким как-то такой угрозой.
Вообще, европейских санкций боятся намного меньше, чем американских. Ну, американские, конечно, для всех, и просто все. Это чуть не как приказ прямой. С европейскими-то попроще.
Их слишком много, наверное, все привыкли уже.
Нет, слушай, но тут, опять же, не стоит преуменьшать значение там Соединенных Штатов.
Потому здесь что абсолютно все, точно.
Все вот эти законы, которые там у них существуют, в том числе закон КАЦА о противодействии противникам Америки через санкции и остальные там, не только этот закон, через, как-то там называется эта структура в рамках американского, по-моему, Минфину она подотчетна. В общем, если ты хочешь размещаться на американских биржах свои акции, ты должен следовать американскому законодательству. И, естественно, американские законодатели... А размещаться на американских биржах — это важно для практически всего мирового бизнеса. Поэтому, конечно, все эти... И Deutsche Bank выплачивает. Почему они там... Deutsche Bank там миллиард долларов штрафа назначили, Deutsche Bank выплачивает. Volkswagen назначает миллиардные штрафы, Volkswagen выплачивает. Никто не хочет отказываться от американских бирж.
А тем не менее, вот яркий пример того, что санкции работают как-то не так, как Вашингтону бы хотелось, это вот то, что Турция закупила С-400 у России. И это, как-то немножко в другом свете эти санкции выставляют. А какая именно военная техника из России сейчас пользуется особым спросом, и почему даже те страны, о которых подумать было невозможно, как, например, Турция, хотят ее купить, рассказывает генерал-майор запаса, председатель Совета директоров Национальной ассоциации Объединения офицеров запаса вооруженных сил Владимир Богатырев.
На сегодняшний день Российская Федерация пользуется большим авторитетом с точки зрения авиационной техники, техники противовоздушной и противоракетной обороны, стрелкового вооружения, бронетанковой техники. И здесь также два аспекта. Первое – это те страны, которые нуждаются в надежной, достаточно дешевой, 100% обеспеченной технике и проверенной в условиях различных регионов действия. Это и Африка, это и Азия, это и Латинская Америка, и в том числе и европейский континент. Этим наша техника отличается. Даже отдельные страны, которых мы еще вчера не предполагали, делают заявление, в частности, Ирак, как вариант о закупке у нас систем С-400. Что здесь больше, политики или экономика, но тем не менее это так.
Кстати, за последние 5 лет, несмотря на санкции, Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с 39 странами. И исключая там Индию и Китай, традиционных партнеров, это еще и другие государства, и Азиатско-Тихоокеанского региона, и Латинская Америка, и Ближний Восток, и Африка.
И я думаю, что это будет только наращиваться, потому что американские Патриот не сработали, например, при иранской атаке на свои базы. Ведь не отбили-то ракеты, не отбили. Да. И, собственно, это и есть лучший рекламный ролик для российских
С-400. Российские панцири, вот эти самые беспилотники, которые на Хмеймим налетали, отбили. И об этом тоже нужно говорить. Еще в телеграм-канал я в наш направлю слушателей. Работаем там везде, где это можно. Не только новости сообщаем, но есть еще и соседний чат, соседние комьюнити, где можно предложить ту новость, которая понравилась вам. Негодяи и подонки. Так премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал чиновников, которые обогащаются через коррупционные схемы.
Вот как ведется на Украине борьба с коррупцией, и это борьба с коррупцией или просто между разными группировками идет дележка власти, рассказывает политолог и экономист Александр Дудчак.
Коррупция на Украине вышла на новый уровень, получила государственный статус, судя по зарплатам многих новых чиновников, поназначали сверхзарплаты на фоне нищего населения. Просто идет борьба между различными группировками украинской власти и приближенным к ним промышленно-финансовым силам. В общем-то, не более того. И говорить о том, что на Украине ведется какая-то борьба с коррупцией, грешить против правды, получается так, что сейчас коррупцию просто узаконили. Если ты дорвался к власти, то, в общем-то, можешь назначать себе доходы, какие ты считаешь нужным. А в общем-то, коррупция — это и есть получение неправомерной прибыли, используя служебное положение. И вряд ли они этим население успокоят, потому что люди-то все равно до них доходит информация о том, чего они там творят. Они прекрасно видят по состоянию своих кошельков и холодильников, что, в общем-то, эта болтовня ни к чему не приводит.
Возможно, Гончарук просто сразу начал отрабатывать этот второй шанс, который ему Зеленский дал, не пустил его в отставку, а он-то сказал, что надо там вот с коррупцией побороться, по-новому зарплаты министрам назначить, потому что они чуть ли не в 3-3,5 там, или даже 4 раза возросли за последнее время. Может быть, это в рамках борьбы с коррупцией вот такой шаг, первое заявление.
Но у них там сейчас разгорает скандал, все громко обсуждают зарплату главы Укрпочты, который получает больше, чем американский президент.
Мне кажется, слово «почта», оно сразу просто привлекает к себе, так или иначе прям магнитит какие-то вещи, которые так или иначе потом будет любопытно, привлекательно обсудить, разобрать и поскандалить. Мы прервемся на несколько минут, выпуск новостей на радио «Спутник».
Вся соль.